В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир или прислать вопросы каким-то другим путем и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. И я, конечно, скажу сразу, что это могут быть вопросы трудные, могут быть вопросы какие-то непонятные, нигилейные, которые вас напрягают, которые препятствуют, может быть, вам прийти к христианской вере или которые вас как-то запинают. Вот как раз я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Их можно у нас оставить на сайте Teos.fm, там нас можно и слушать, и можно там же оставить вопрос, и можно присылать вопросы мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Поэтому мы с радостью ждем ваших вопросов. Ждем ваших сообщений, которые вы можете нам прислать либо на сайт, либо на почту мне напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, вот я смотрю, у нас уже пришли некоторые вопросы. Один мой знакомый верит в карму и ссылается на слова апостола Павла: «Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет». Но апостол там не пишет про карму, там пишет, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, и пишет, что... Так, и пишет, что сеющая от духа пожнет жизнь вечную. То есть там речь совершенно не идет о чем бы то ни было похожем на карму. И в чем принципиальная разница? В том, что в мире Библии наша временная и вечная участь определяется Богом, Его судом, Его решением. Что со мной будет, это решает в конечном итоге Бог. И это предполагает, что я могу искать у Бога прощения, если я согрешил. Я могу покаяться, я могу прийти с покаянием к Богу, Он простит мне мои грехи, Он обновит мою жизнь. Это постоянная тема Библии, прощение грехов. И в Евангелии это прежде всего благая весть о прощении грехов. Вот это в центре вообще христианской веры, то, что человек может покаяться, обрести прощение. И постоянно, сам апостол Павел, который был гонителем христиан, он покаялся, и он стал свидетелем веры, Бог его поставил одним из величайших апостолов. Или апостол Петр, который трижды отрекся от Господа, он также сделался первоверховным апостолом. То есть христианство, оно возможности обрести Божие прощение, обрести новую жизнь. Карма предполагает, что никакого прощения не существует. Это иногда люди как-то недомысливают, не понимают, но карма предполагает, что нет такой вещи, как прощение. Прощение предполагает, что ваши грехи могут быть с вас просто сняты актом божественной воли. Карма работает как некий безличный причинно-следственный закон. Если вы бросили камень вверх, то он в конечном итоге упадет вам на голову, что еще, собственно, можно ожидать. И вы не можете умолить закон всемирного тяготения, чтобы он не работал, чтобы этот камень не падал вам на голову. но вы можете попросить прощения у Бога и его получить. Поэтому фундаментальная несовместимость христианства и веры в карму, она вот в частности в том, что мы верим в прощение, а карма, она не прощает. Карма – это такой безличный причинно-следственный закон, который можно только отработать. То есть если вы накопили плохую карму, если вы себя плохо вели в прошлой жизни, то вы должны эту карму как-то отработать, вы должны отмучиться, вы должны отсидеть. Но там есть представление в буддизме о рае и аде, но то и другое – это временное состояние. Если вы, как писал один буддийский автор, это как вы там, можно сравнить с деньгами. Вот если вы упорно трудились, вы заработали большие деньги, вы поехали на курорт, вы там сидите на этом курорте, наслаждаетесь жизнью, но деньги кончились, и вы поехали обратно работать. А если вы себя плохо ведете, то вы сели в тюрьму. Но вы там сидите, пока вы не отсидите вот положенное вам. И вот карма, она не предполагает прощения, она не предполагает покаяния, она не предполагает того, что вот человек был большой негодяй, но он покаялся пред Богом, Бог его простил, он начал жизнь с чистого листа. Такого нет. Можно вспомнить, что автор, который более всего потрудился над продвижением представления о карме в западный мир, Елена Петровна Блаватская, она в этом отдавала себе отчет вполне, и она очень ругалась на христианское представление об исповеди и прощении. Она там прочитала в какой-то американской газете, что человек был преступник, его приговорили к смертной казни за его преступление, и он вот перед смертью покаялся, обратился к Богу, о чем газета с одобрением сообщает. Она страшно ругается, она говорит, что все это христианское представление об исповеди, о прощении, оно только подрывает нравственность, подрывает желание человека избегать греха, потому что ему обещано прощение, которое он покается. Станислав пишет. Вчера СМИ сообщили, что патриарх Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества. Скажите уж, не вирус ли марксизма, ленинизма породил такой божественный промысел? Все, что происходит в мире, происходит в рамках божественного промысла. Тут нужно различать две вещи – Божью волю и Божий промысел. Все, что происходит, происходит в рамках промысла. Но это, конечно же, не значит, что все, что происходит, хорошо, и что все, что происходит, нравится Богу. Это значит, что в мире действуют различные силы, в мире действуют свободные воли людей, в мире действуют свободные воли ангелов и бесов, в мире действуют законы природы, природа сама по себе функционирует как некий такой механизм. И Божий промысел означает то, что Бог в конечном итоге обратит все происходящее к осуществлению своих целей и к спасению верных. Вот когда мы, например, читаем Евангелие, то все события там происходят по Божьему плану, когда Христос говорит, как же сбудутся Писания, что так, тому должно быть. Он понимает, что он должен умереть, и что это предсказано, что это часть Божьего замысла. При этом далеко не все, что в рамках этого замысла происходит, Богу нравится, Бог это одобряет, потому что то, что Иуда предает Спасителя, Пилат его приговаривает к смерти, это их собственный свободный выбор. Бог не предопределяет этот выбор, но Бог учитывает этот выбор в своем замысле. Поэтому все, что происходит, происходит в рамках божественного промысла. Бог все это знает, Бог все это учел, Бог все это включил в свой план. И нынешняя эпидемия тоже в этом отношении Богом учтена, она не застала его врасплох. Бог предвидел эту эпидемию от создания мира. Она не является чем-то таким, что Бога ставит врасплох. Но Бог не является автором зла и не является автором зла в какой бы то ни было степени. То есть Бог знает, что так будет, и Бог учитывает это в своих планах. И в этом отношении эпидемия является частью Божьего замысла. В том плане, что он это учел. Не в том плане, что он там является автором эпидемии. Это не так. А в том плане, что Бог учел, что его творение, сбившееся с пути в результате человеческого греха, оно будет вот так вот развиваться, и вот такие будут события. Что касается разрушения идеалов потребительского общества, то действительно любое событие, которое вырывает нас из привычной жизни, оно нам дает возможность задуматься. И в этом отношении это милость Божия. Когда Божий промысел берет меня еще относительно мягко, так встряхивает и дает понять, что мы все смертны, и что мои планы рухнут в итоге. Потому что люди обычно живут во сне. Это как известная шутка, что мозг — удивительный орган, который включается, как только вы пробуждаетесь, и функционирует, пока вы не приходите на работу. На самом деле можно всю жизнь жить во сне, не игнорируя важнейшие вопросы в своей жизни. Для чего я здесь, в этом мире? Что я могу знать о своей цели и предназначении? Как я должен поступать? Вот эти так называемые большие вопросы, по-моему, Кант их формулирует так, что я могу знать, на что я могу надеяться и как я должен поступать. Вот эти большие вопросы человек может игнорировать. Он может жить своей жизнью, он может бегать, деньги зарабатывать, какие-то решать свои проблемы, кормить семью. Все это понятно. Вечером он будет в сериал смотреть, в выходные он на шашлыки поедет. И совершенно не задумываться ни о чем, напоминающем вечное спасение. И вот такая встряска, когда человек понимает, что ни на какие шашлыки не поедет, и ему придется дома сидеть, и его жизнь изменилась, его планы рухнули, это возможность задуматься о своей жизни и задуматься, зачем я живу и куда я двигаюсь вообще. В этом отношении эта встряска, она действительно промыслительна, и действительно мы должны думать, как извлечь из нее пользу для нашего вечного спасения. И что понятно, человек, которого так разбудили, он не будет благодарен, он будет зубами скрежетать, ругаться страшно, и дать им заснуть обратно. Но на самом деле это милость Божия, вот такая встряска, когда человек понимает, что мир хрупок, человек смертен, и человеческая цивилизация, она не отменила смерть. Мы, как в советские годы, в речах Леонида Ильича Брежнева постоянно повторялась фраза «советские люди по праву гордятся». И там говорилось о том, чем именно гордятся советские люди, какими достижениями. И вот у нас тоже мы по праву гордились нашей цивилизацией, что все очень круто, что мы победили все болезни, что мы вообще контролируем мироздание. И оказалось, что это не так. Какой-то мелкий вирус к нам проник, и все полетело. Как где-то я видел картинку, на которой изображено падающее домино, и самое первое домино, где-то китаец съел летучую мышь, а последний — это обвал мировой экономики. Что на самом деле мы живем в хрупком, малопредсказуемом мире, и мы должны задуматься об этом, о том, что наши возможности ограничены, о том, что мы все люди смертные. Иван пишет: «В Лазарево субботу довелось прочитать, что воскрешение людей встречается и в наши дни. Приводились, например, случаи из жития Сесоя Великого, преподобного Сергия Радонежского, Паисия Святогорца, Барнаульское чудо. Действительно ли христианство допускает такие чудеса между двумя пришествиями? В чем смысл этого, если потом все равно умерли?» Допускают. Бог может творить чудеса, когда это ему угодно. Тут нужно, конечно, как-то трезво смотреть на вещи, и мы не должны считать, что по первой нашей команде, по первому нашему требованию, вот сейчас будут нам все чудеса. И воскрешение мертвых, какие-то явные такие чудеса, это редкое все-таки явление, которое происходит, мы читаем в житиях святых. Но они могут происходить, и смысл чудес в том, чтобы обратить людей к покаянию и вере. То есть, люди, которые Лазарь, он умер потом. То есть это не воскресение в смысле воскресения Христова. Вот когда Христос воскрес, говорится, что Христос воскрес и уже не умирает, смерть больше не имеет от него власти. А вот такое возвращение к жизни, как в случае с Лазарем, оно возможно, да. Бог иногда творит чудеса для того, чтобы побудить людей в вере в каких-то конкретных ситуациях, о которых ему известно, что это принесет пользу, это обратит людей к спасению. Константин, что вы думаете о домашних церквях? Ну, люди собирались во времена апостолов по домам, потому что возможности собраться в церкви, специально предназначенной для этого постройки, не было. И, конечно же, лучше нам собираться в церквях, но сейчас такой возможности нет. И сейчас у нас есть возможность собираться, используя интернет. Знаете, я вчера видел очень красивый ролик, есть такое сообщество христианское ТЗ, и они там поют очень красивые христианские гимны, и они, значит, наладились при помощи, по-моему, это Zoom, вот такая программа для конференций, при помощи программы для конференции они хором поют и играют на музыкальных инструментах, сидя каждый у себя дома, там в Чили, в Парагвае, в Германии, в России, в Штатах, где-то еще. И люди со всего мира, они собираются при помощи вот такого электронного общения. И это все очень хорошо и радостно, и утешительно. Хотя, конечно, мы с нетерпением ждем, когда прекратится эпидемия, мы сможем нормальным, должным образом все-таки прийти в храм. Потому что это, в принципе, временная и ненормальная ситуация, когда мы вынуждены сидеть по домам. Нормальная ситуация для христианина, конечно же, в воскресенье утром идти в церковь. Сейчас мы этого не делаем, но сейчас такие форс-мажорные обстоятельства, как только они прекратятся, мы немедленно в церковь пойдем. Зачем перед причастием в течение 50 минут читать последование ко святому причащению? Затем, чтобы осознать, что мы участвуем в великом таинстве, что мы к нему приступаем с верою, благоговением и страхом Божиим. Вот вся обстановка вокруг причастия, она должна нас побудить задуматься о том, что происходит, о том, что мы приступаем к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть это момент такого самообразования и духовной самонастройки, что я с верой, благоговением и страхом Божиим приступаю к причастию. Это не что-то такое, к чему я могу приступить мимолетно. Это что-то такое, как, знаете, как в псалме сказано, остановитесь и познайте, что я Бог. Мы должны тут остановиться, притормозить. И длительная молитва – это такой способ притормозить. Это такой способ задуматься над тем, что происходит, куда я направляюсь. Олег пишет, что значит откровение? Слушай, если Бог сам не захочет, он тебе и не откроется. Я читаю Библию, молитвы, но мне кажется, я его не чувствую. Что такое живое общение с ним, про это говорят христиане. Это как, я читаю Библию, меня трогают истины, написанные там, но что значит общение? Общение у Моисея с ним было, у Ноя, Авраама, Марии Египетской, а мне как понять, что у меня его послание от него, а не мои фантазии. То, что вы читаете Библию, и то, что вы молитесь, вы уже пребываете в общении с Богом. Это и значит пребывать в общении. Понимаете, общение с Богом не предполагает обязательно какого-то яркого мистического опыта. Ну вот я, например, по своему духовному устроению не мистик. У меня каких-то мистических видений, озарений не было. Мне ангелы не являлись. Есть люди, которым являются, есть люди, у которых есть мистический опыт. У меня как-то все немножко по-другому, и я думаю, что это абсолютно нормально. То есть не следует ожидать, что у нас какие-то будут яркие мистические переживания. И могут быть, Бог захочет, их даст. Но общение с Богом – это когда мы читаем Слово Божие, когда мы общаемся с благочестивыми людьми, когда мы слушаем их проповеди, когда мы научаемся, читаем благочестивые книги, и Бог через это нас наставляет. То есть вот общение с Богом предполагает, что мы читаем Слово Божие и принимаем его к сердцу. Мы читаем наставления мудрых, благочестивых людей и тоже их применяя в нашей жизни. Общение с Богом, оно вот состоит в этом, в молитве, в чтении Слова Божия. Мистический опыт. Может быть, но не обязательно. Так, и он еще у нас есть письма. Вадим, растолкуйте стих. «Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Какой Господь, какому Господу тут говорит? И кому положит под ноги врагов? Ну, это коронационный псалом, называемый. И первоначально, когда он возникает, речь идет о царе, который восходит на престол, и которому Бог говорит, что «я положу врагов твоих в подножие ног твоих, ты победишь своих врагов». Первоначально это вот такой псалом, который знаменует коронацию царя библейского, и речь идет там о вполне конкретных политических врагах. То есть там по контексту речь идет «сказал Бог моему владыке». Однако, как это бывает с библейскими текстами, они значат нечто большее, чем то, что они значили в непосредственном историческом контексте. И ранняя церковь понимает, что эти слова о Иисусе Христе. Иисус Христос есть наш владыка, и он говорит, ему Бог говорит, сиди одесную меня. То есть Христос занимает высочайшее положение в мироздании, одесную Бога. И Бог полагает всех врагов его в подножие ног его, то есть дает ему победу над врагами, над грехом и смертью. То есть этот стих из Псалма, он в ранней церкви сразу воспринимается как свидетельство того, что Бог говорит Христу, что Христос, мы знаем, что он есть, он обладает двумя природами, он одновременно Бог и человек. И вот как человеку Бог говорит ему это, что сидя одесную меня, то есть ты будешь занимать высочайшее положение в мироздании, доколе не положу твоих врагов, то есть смерть и грех, подножие ног твоих, до тех пор, пока я не дам тебе полной победы. Станислав, почему же тогда Бог не явился в божественный промысел через другой вирус, когда идеалы потребительского общества только набирали обороты? Тогда бы и нынешний вирус не понадобился. Потому что Бог знает, что он делает, и Бог знает, когда и что следует делать для того, чтобы привести к спасению наибольшее число людей. Поэтому, в отличие от нас, Бог обладает совершеннейшим знанием о всем, что происходит, и Бог обладает совершенной мудростью, он знает, что делать, и совершенной благостью, он всегда ищет нам благо. Поэтому мы можем знать, что все, что происходит, происходит в рамках божественного промысла. Почему промысел ведет нас вот именно этими путями, мы сказать не можем, потому что это потребовало бы от нас всеведения, которым мы не обладаем. Я напомню, что можно присылать нам вопросы на наш сайт Theos.fm, и можно присылать нам сообщения мне напрямую, где я дома сижу, на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Пришло еще сообщение. Станислав, в науке, как в особом способе познания, есть два очевидных этических принципа. Установка на поиск объективно истинного знания, потом не друг, но истина дороже. Второе. Установка на поиск нового объективного знания пугать недопустим. Таким образом, философски и этически ничтожна отсылка к неким прослушанным вами лекциям, в которых вы с ваших слов утверждаете, что наука не ищет истину. Ваш лектор явно не в теме. Зачем вы опираетесь на мнение неверных? Вы знаете, наука ищет истину. Но она понимает, любой человек, который практикует научный метод, он отдает себе отчет в том, что в науке есть принцип пробабилизма, то есть наука провозглашает нам не абсолютные истины, наука нам провозглашает некое приближение. То есть научная истина есть не, она не является абсолютной, не является истиной в последней инстанции. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Ну, например, 100 лет назад расовая теория была научной. Она серьезно была научной. И одним из доводов против христианства была теория полигенизма, то есть христианство утверждает, что весь человеческий род един, он весь пал в Адаме и искуплен во Христе, и что люди других рас, они такие же люди, им также нужно проповедовать Евангелие, там к ним едут миссионеры, им проповедуют Слово Божие. А наука доказала, что человеческий род ни разу не един, и что разные расы – это вообще разные виды, у них разное происхождение. И очевидно же, что наука доказала, что вот там какой-нибудь английский джентльмен или прусский генерал, они эволюционно выше, чем какие-нибудь там чернокожие дикари, которые вдоль по Африке гуляют и фиги-финки срывают. Сейчас, конечно же, это научное представление, оно совершенно сошло на нет, и сейчас все ученые согласны с тем, что человеческий род един, различия между расами, они не являются существенными, и на самом деле человечество происходит из некого единого корня, некой единой группы индивидуумов, и сейчас эта расовая теория похоронена. С позором. Сейчас там любой человек, который попытается что-нибудь такое расовое говорить, он свою карьеру погубит. Там какой-то старенький нобелевский лауреат, биолог, что-то такое ляпнул, расовое, так и на него зашикали, специально объявили, что нет-нет-нет, ни в коем случае современная биология так не считает. А 100 лет назад была общепринятая научная теория. Или 100 лет назад считалось, что Вселенная статична, и она существовала вечно. В середине 20 века появилась теория Большого Взрыва. Жорж Леметр, монсеньор Жорж Леметр, бельгийский священник, его выдвинул. Сначала все были очень недовольны, потому что, ну, понятно, что у Вселенной, если было начало, возникает вопрос о ее причине, возникают не очень приятные для атеистов выводы. Но в конце концов согласились, да, у Вселенной было начало. То есть научное знание, оно постоянно меняется. То, что сегодня считалось общепринятым неким научным консенсусом, завтра все это может рухнуть, завтра это все может стать чем-то крайне неприличным. Или там практика евгеники, когда считалось, что многие социальные проблемы, они связаны с плохой наследственностью, там бродяжничество, алкоголизм, преступность. Если выловить людей с плохой наследственностью, их стерилизовать, то в следующем поколении они не дадут потомства, а потомство дадут какие-то хорошие люди, у которых хорошая наследственность. И поэтому надо всех людей социально неблагополучных их стерилизовать, чтобы они не размножались. И порядка 60 тысяч человек в одних штатах стерилизовали, а потом оказалось, что эта практика была не просто безнравственной, не просто она была несправедливой, она еще была неэффективной, она не работает. Вот не так работает человеческая наследственность, а бродяжничество, алкоголизм и преступность – это проблемы именно социальные, которые на социальном уровне и надо было решать. То есть наука может грандиозно ошибаться. То есть она может ошибаться в масштабах всего научного сообщества. Все научное сообщество было уверено в превосходстве белой расы. И теперь, конечно, никто так не считает. И это должно нас побудить к тому, что научное знание имеет ценность, конечно, мы ни в коем случае не должны уничтожать его, мы должны его отбрасывать, но мы должны понимать, что оно носит не абсолютный характер. И вот тот курс лекций, который я слушал по истории науки, там это и оговаривается, там никто из теоретиков науки, из тех, кто занимается философией науки, он и не говорит, что наука нам открывает непреложную истину. Нет. Наука есть усилие по приближению к истине. Какие-то вещи мы можем считать, наука установила достаточно хорошо, у нас нет смысла сомневаться в них. Какие-то вещи установлены не так хорошо. Ольга пишет, события в Ветхом Завете происходили реально, или это символы, иное толкование в них? Адам – реальная личность, например, или это воплощение всего человечества в нем? Я не вижу оснований сомневаться в том, что Адам был реальной личностью, но это не отменяет того, что Адам является олицетворением всего человеческого рода в целом. Адам, ну смотрите, иногда говорят, что генетически, вот генетики считают, что человечество происходит от группы в несколько тысяч особей, и его невозможно возвести к одному предку Адаму. Но я бы на это сказал как бы две вещи. Я бы напомнил о том же принципе пробабилизма, что научные утверждения, они все-таки носят приблизительный характер, это не что-то абсолютное. А во-вторых, все-таки в Библии, например, сначала все евреи, а потом все верующие во Христа называются детьми Авраама. Но это не значит, что мы дети Авраама физически. Это значит, что мы принадлежим к сообществу, судьба которого определилась теми решениями, которые принял Авраам. То есть я думаю, что Адам вполне себе конкретная личность, которая приняла конкретные решения, которые повлияли на всех нас. Значит ли это, что все мы должны быть генетически потомками Адама? Я не думаю. Я не вижу оснований отрицать, что Адам был все-таки конкретным историческим лицом, хотя есть богословы, которые вам скажут, что это олицетворение человеческого рода в целом. Но повествование о грехопадении – это повествование о всех нас. То есть мы все слушаемся змея, а не Бога, мы все вкушаем запретный плод, мы все потом начинаем сваливать, кто во что гораздо. Там, Адам сваливал на Еву, Ева на змея, все косвенно на Бога. И описание греха Адама – это описание греха всех нас. Что касается других событий в Ветхом Завете, то, конечно же, историчность и богодухновенность не совсем одно и то же. Когда читаем новозаветную притчу о блудном сыне, мы не знаем, насколько она исторична. Может быть, это реальная какая-то семья, в которой, да, вот действительно так события развивались. Может, их Иисус знает всех по именам и в лицо. Но это ничего не меняет. Нам даже обычно в голову не приходит вообще спрашивать, это исторические события или нет. Или там притча о милосердном самарянине. Вот эта история, она случилась на самом деле, или Господь ее просто использует, чтобы проиллюстрировать какие-то там свои учения. И поэтому некоторые ветхозаветные события, они открыты к различным интерпретациям. Мы можем считать, что это такие притчи, историчность которых менее важна по сравнению с их богословским посланием. Но что касается Адама, я как-то не вижу оснований сомневаться, что Адам – это, скорее всего, реальная личность. Я напомню, что можно нам вопросы присылать на наш сайт teos.fm, и можно оставлять вопросы в комментариях в нашей трансляции в Фейсбуке, и можно присылать вопросы мне напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Почему в Москве закрыли все храмы, и церковники с этим согласны, ясно ли, что вера не защищает от вируса? Ну, а с какой стати она, собственно, должна была защищать? Понимаете? Нет такого обетования, что если вы там собрались в храме, там не будет передаваться вирус. Нет такого в Писании, нет такого у отцов, нет такого в постановлениях соборов. Мы живем в мире, в котором Бог установил определенные законы природы, которые обычно и работают. Потому что если взять и отменить законы природы, то нам всем это будет кисло. Нам мир придет в очень большой хаос. И поэтому законы природы продолжают действовать в храме. В храме там свечи продолжают гореть, согласно законам термодинамики. Там электричество продолжает функционировать согласно законам электродинамики. И воздухом мы продолжаем дышать согласно законам, которые определяют движение воздуха. То есть то, что храм должен быть таким волшебным пространством, где вирусы не передаются в принципе, этому никаких богословских обоснований нет. И признание того, что вирусы могут передаваться в храме, а чего бы им и не передаваться, никоим образом нашу веру не подрывает. Так, еще пришел вопрос. Не показывает ли Бог прекращением богослужения, что они не так и нужны? Главное, чтобы человек верил в Бога в своем сердце, а обряды – это что-то, что сложилось исторически и едва ли имеет значение в очах Бога. Нет, не показывает. Потому что у нас есть божественное откровение, у нас есть Священное Писание, у нас есть Христос. Бог нам открылся в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос не говорит, что обряд не важен. Иисус Христос устанавливает, по крайней мере, два обряда. Это крещение и Евхаристия. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть он не сказал, кто будет просто веровать в своем сердце. Нет, он сказал, кто будет веровать и креститься. Или он говорит о Евхаристии, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. То есть Господь устанавливает таинство. Таинства, они совершаются в церкви с тех пор. И церковь, какую мы находим в Новом Завете, это все-таки собрание, и это собрание евхаристическое. То есть люди собираются вместе, люди совершают какие-то обряды. И любая коллективная деятельность, она предполагает, что наши действия как-то синхронизируются. То есть что мы не молимся каждый по-своему, а то, что мы возносим какую-то общую молитву. И поэтому обряды, они неизбежны. И неизбежно, что мы должны собираться в каких-то местах поклонения, как мы всегда и делали. И поэтому, конечно же, христианская жизнь – это жизнь церковная. И мы всегда должны собираться в церковь. Другое дело, что сейчас, да, мы переживаем такую форс-мажорную совершенно ситуацию, и мы должны вот просто в силу исключительной сложившейся ситуации воздержаться от участия в каких-то собраниях для того, чтобы нам не погрешить против заповеди «не убий», чтобы не сделаться разносчиками зараз. Но есть очень хорошая проповедь у митрополита Тихона Шевкунова, где он и говорит, что вот вы можете сделаться невольным убийцей своего ближнего. Он закрыл монастырь для паломничества. Почему? Потому что там в монастыре пожилые прихожанки, там вот в том поселке, где монастырь находится, люди живут в основном пожилые, которые специально годы назад еще приехали жить рядом с монастырем. И если туда будут приезжать паломники из столиц в количествах, они просто перезаражают этих пожилых людей. У них там хуже еще, наверное, доступ к медицине. И это кончится тем, что люди поумирают. И вот чтобы не сделаться невольными виновниками чьей-то смерти, мы уклоняемся пока от собрания, но это не значит, что собрание вообще можно обойтись, вообще закрыть это дело, потому что Священное Писание все-таки говорит о том, что христиане должны собираться и совершать Евхаристию, а принимают нас в церковь через святое крещение. Является ли добром, на ваш взгляд, религиозное разделение? Если нет, и то не должны ли мы стремиться к единой религии для всего человечества? Ну, смотрите, попытки делать единой религии для всего человечества, они предпринимались неоднократно, и они предсказуемо кончались тем, что возникает еще одна религия. Есть, например, там Бахаи, то есть попытка объединить все религии. Ну, собственно, даже ислам был такой попыткой, когда Мухаммед, он не отвергал ни в коем случае предыдущие откровения, а просто говорил, что вот там люди их немного напутали, а теперь я вот все нужно это поправить. Любая попытка выстроить какую-то универсальную религию, она просто приводит к тому, что возникает еще одна религия. И второе, что важно при этом помнить, истина, она не ищется ни голосованием, ни средним арифметическим. Я помню, у нас в школе учительница математики, у нее была такая любимая шутка. Когда люди, ученики решали задачку какую-то, получали разные результаты, и она говорила, ну что будем делать, там, голосовать или искать среднее арифметическое. Ну, понятно, что оба варианта, они для поиска ответа не подходят. Нужно искать правильный ответ, а голосование и среднее арифметическое нам тут не поможет совершенно. Поэтому точно так же в мире религий мы не должны искать голосование или среднего арифметического, мы должны искать истину. И эта истина нам открылась в Господе нашем Иисусе Христе. Как он сам говорит, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Что Бог, которого люди искали, смысл и спасение, оправдание их жизни, Он сам пришел в лице Иисуса Христа. Александр спрашивает, в чем смысл деления человечества на народы, если у каждой нации народа, как писал Соловьев, своя национальная идея? Бог, с одной стороны, существует разнообразие культур, разнообразие рас, разнообразие обычаев, и это хорошо, это часть Божьего замысла. С другой стороны, это разнообразие в условиях падшего мира, оно порождает взаимную отчужденность, взаимную ненависть, враждебность. Это, конечно же, само по себе грех. Что касается национальной идеи, Божий промысел, он простирается, конечно, и на народы в целом, и ставить вопрос о том, в чем Божие призвание конкретно для нашего народа, это вполне уместно и возможно. Это не значит, что наш народ, он там богоизбранный. Богоизбранный народ – это церковь. Но можно ставить вопрос о том, какое место наш народ занимает в Божьем промысле. Об этом это вполне вопрос такой легитимный. Что можно ответить тем, кто ругает священноначалие? Например, сейчас храмы закрылись, прогнулись под светские власти, хотя церковь отделена от государства. Нет им доверия, возражая, что это, мол, апостол Павел учил и сам соблюдал правила начальствующего в народе не злословь. Но не соглашается, мол, рукоположение значит безгрешно. Что можно противопоставить таким нападкам? Ну, то, что есть Божия заповедь «не убей», которая требует от нас заботиться о жизни и здоровье нашего ближнего. Обетования, что зараза не передается в храме, у нас нет. У нас нет никаких богословских оснований для того, чтобы такое провозглашать. И вот из послушания Божьей заповеди «не убей» мы должны воздержаться от посещения храмов, потому что ну, люди заражаются в храмах. Есть уже заразившиеся священники, епископы, есть заразившиеся монахи, и большая часть из них заразилась от прихожан, от людей, которые пришли в храм. Понятно, когда в Италии поумирали десятки священников, это в основном больничные капелланы. То есть человек служит при больнице, и он исповедует людей, которые умирают от коронавируса. Вот в этой ситуации человек умирает, и приходит священник, чтобы ему преподать последнее утешение, чтобы над ним молитву разрешительно почитать, чтобы помолиться над его смертным одром. Это подвиг со стороны священника. Прихожанин тут не виноват, потому что, ну да, он умирает, он отходит уже, ему нужно перед смертью исповедоваться. И тут со стороны священника это подвиг. Когда человек просто приходит, церковь заражает священника, когда можно этого не делать, он грешит. Он грешит против заповеди «не убий». Ну и надо сказать, что священноначалие надо слушаться, потому что много раз говорится в Священном Писании об этом, что почитайте наставников ваших, которые заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Не надо считать себя благочестивее патриарха и епископов. Потому что, знаете, чтобы патриарх и все епископы у нас, значит, совратились, а ты весь такой стоишь, как столб ортодоксии, это гораздо больше похоже на гордыню, чем на что бы то ни было еще. Бог не вознаграждает гордыню и заносчивость. Не надо быть гордым и заносчивым. Вообще, когда мы читаем в аскетической литературе, постоянно там говорится, ну, это литература монашеская, и в ней постоянно говорится о том, что надо искать смирение, надо убегать от гордыни, и что гордыня, она часто принимает вид такой богочестивой ревности. Вы все апостаты, а я святой Марк Эфесский, там, святой Афанасий Великий. Я вот такой крутой святой, а вы все отступники. И вот эта гордыня, которую надо избегать. Так, еще у нас пришли вопросы. Так, а второе пришествие символично. Говорится о том, что мир будет уничтожен огнем. Это и так и будет, что антихрист будет править 3 года, прежде чем все закончится. Нет, пришествие, оно вполне себе буквально. Христос буквально вознесся, он буквально вернется. мы читаем в Деяниях апостольских, там вознесение Господа описывается как вполне историческое событие. И возвращение Господа во славе, чтобы судить живых и мертвых, это событие тоже описывается как вполне реальное, вполне историческое. Оно будет. И Антихрист будет. Хотя, конечно же, как и в случае с Адамом, Антихрист – это фигура, которая не является, скажем так, а не относится только к будущему. Апостол Иоанн говорит, что явилось много антихристов. И вот Антихрист – это вместо Христоса. Это тот, кто претендует на веру и послушание, которое можно оказывать только Христу. И вот в этом отношении там Сёкая Сахара, например, Антихрист. Все диктаторы 20 века, там, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, которые, значит, требовали себе богоподобного поклонения, они в этом отношении антихристы. И они помогают нам увидеть, какой будет антихрист. Антихрист будет сочетать политическую тиранию и духовное обольщение. И дело медленно, но верно движется к формированию глобального правительства, во главе которого станет антихрист. Пока что его нет. Пока что антихрист не пришел. Он придет ни разу не тайно, он будет там громогласно с большой помпой требовать себе поклонения. Пока ничего подобного не происходит, тут не нужно как-то паниковать, прятаться под кровать, но он придет. И да, он будет 3,5 года править, потом придет Христос и закончит его правление. И тогда установится Царство Божие. Станислав пишет: относительность, добытая на данный момент истины, никак не отменяет упомянутую принципиальную установку науки на поиск объективной истины. Не отменяет, конечно, не отменяет. Но я-то о чем говорил? О том, что истина, установленная наукой на данный момент, она носит пробабилистский характер. Насколько мы знаем, исходя из тех данных, которые у нас есть, мы считаем, что это так, но мы можем ошибаться. Любой ученый, он подразумевает, что он может ошибаться. У него нет абсолютного знания. Знание всегда не абсолютно. Обычно богословы говорят, что наука отвечает на вопрос «что?», не может ответить на вопрос «зачем?», который отвечает как раз религия. На самом деле цель означает вопрос «что?», ценность означает вопрос «ради чего?». Формирование цели всегда предполагает ценность. Таким образом, легко видеть, что наука и диалектический материализм, опираясь на понятие цели, цены, запросто отвечают на вопрос «зачем?». Да не могут отвечать на вопрос «зачем?». И атеисты на вопрос «зачем существует Вселенная?» отвечают «незачем». «Зачем возник человек?» отвечают «незачем». В рамках атеизма вопросы цели полагания, они просто объявляются бессмысленными. Говорят, что во Вселенной нету цели. Как очень хорошо это формулирует Ричард Докинс, во Вселенной нет ни цели, ни замысла, ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть фундаментальная особенность атеистического мироздания, оно бессмысленно. В нем никакого смысла нет. Мы возникли не зачем то, а почему то в результате каких-то бессмысленных действий, каких-то бессмысленных сил. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен с вами попрощаться. До свидания. Всего вам доброго. И будьте, пожалуйста.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.